Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы на волне 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А у нас в гостях заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института Уральского отделения Российской академии наук Руслан Дягилев и директор Горного института Александр Барях. Здравствуйте, Руслан Андреевич. Здравствуйте, Александр Абрамович.
Здравствуйте.
А поговорим мы сегодня о сейсмической активности, собственно, о том, как она изучается на территории региона, и я так понимаю, что не только на территории региона работы ведутся Горным институтом. Ну, начнем, как говорится, издалека. Как долго вообще ведутся наблюдения сейсмической активности в регионе, как давно эта работа идет?
Сейсмические наблюдения, сейсмологические наблюдения в регионе начались, в принципе, достаточно давно. Но сначала, это начало 90-х годов. Первоначально, пока не было оборудования, пока не было большого опыта, эти наблюдения были такие обрывочные, эпизодические. Ну, а где-то в районе 95-го года, когда произошло очень сильное техногенное землетрясение на втором Соликамском руднике, на Верхнекамском месторождении, такие наблюдения уже стали более-менее постоянно проводиться. Постоянно, прежде всего, на самих рудниках, а потом уже где-то лет через пять постоянные станции появились и в Пермском крае. Ну, в принципе, на Урале такие наблюдения проводились и раньше. Я знаю, что вот сейсмостанция Свердловск, Екатеринбург, она работает уже 101 год. Нет, больше 100 лет. 101 – это...
Ну, одна станция, да, которая, да, находится
станция.
В самом Екатеринбурге.
Где-то с 70-х годов еще одна станция в районе Арти. Но это очень такой небольшой объем инструментальных наблюдений, которые для такого региона. Вот. Ну, а в Пермском крае именно вот где-то вот можно считать таким толчком для развития.
Да нет, Руслан, ты забыл, что станции стояли в Кизеле.
А, да.
Ты забыл, что станции стояли в Кизеле. Ну, и мы пользовались.
Кизел, так сказать, существовал еще до того, как я пришел в Горный институт. И это действительно был мой первый объект, где я столкнулся с техногенной сейсмичностью, сейсмичностью вообще. Там наблюдения начинались в 80-х годах. Ну, и длились до тех пор, пока Кизеловский бассейн не закрылся.
А в связи с чем, собственно, наблюдения начались только в 90-е годы, в непростое для науки время и для страны время, для экономики. Почему в советское время не обращали на это внимание?
Нет, почему? Вот Руслан сказали, вот вообще говоря, ведь Кизеловский угольный бассейн с точки зрения угольщиков – это колыбель вот такая негативных последствий, связанных с горными ударами, которые влекут с собой массовую гибель людей, и в Кизеле очень было много печальных случаев. И поэтому там работала эта сеть сейсмического контроля за горными ударами, прогноза горных ударов. Она работала вплоть практически до закрытия Кизеловского угольного бассейна. Конечно, я помню, там эти сейсмостанции, они самописцы писали, то есть это все, конечно, далеко. А 90-е годы, это то, о чем Руслан говорит, это как бы, я бы считал, новый виток развития, который получили вот в связи с массовым обрушением пород на втором Соликамском, где, на самом деле, это было техногенное землетрясение, которое ощущали люди и так далее.
У меня сразу два вопроса. Один более личный, потому что мой прадед Константин Беляев в свое время работал бригадиром на шахтах в Кизеле и выводил людей после одной из аварий. Горные удары. Расскажите, пожалуйста, что это за такая опасность? Что там происходило в этом Кизеле?
Ну, ситуация очень простая и понятная. Когда с глубины вынимают породу, то есть это пространство, находясь под огромным давлением вышележащих масс, начинает деформироваться и разрушаться. И иногда эти разрушения бывают достаточно больших масштабов. То есть разрушаются сами горные выработки, происходят вывалы. Это огромная энергия, она мешает нормальному производству, ну и опасна для людей.
Собственно. Высвобождаются колоссальные запасы энергии с теми, что не просто вот как бы сломали и сломали, а это... Идут разлеты, причем это идет ударная волна. Ну, как правило, эти явления приводят к массовой гибели, к сожалению. К сожалению, это вот такая. И по Кизелу вот государственная премия была получена как раз за разработку мероприятий. Целый комплекс и Пермяков получил во главе с Игнатием Макарычем Петуховым. Это Ленинград в НИМИ институт. Вот была получена как раз за разработку мероприятий по предотвращению горных ударов на шахтах Кизеловского бассейна.
Это речь идет об угольной отрасли?
Это речь идет об угольной отрасли,
и впоследствии, конечно, это было внедрено в других угольных регионах бассейна?
Ну да, которые считаются удароопасными, слава богу, что калийные наши месторождения не удароопасные, а удароопасные – это много и рудных месторождений, угольных и так далее.
Ну, так или иначе, землетрясение 95-го года в Соликамске, оно было техногенным, то есть его спровоцировали выработки.
Ну, да, да, да. Да, да,
ну, да. Технадзор, Ростехнадзор, причиной аварии осенней в Соликамске на роднике Соликамск-2, которая стала последствиями, так понимаю, того землетрясения, признала именно причиной именно землетрясения того 95-го года, а не работы Уралкали. В результате сейчас там решается вопрос, кто должен компенсировать убытки Уралкали.
Или... Не, ну там вещи-то очевидные были, вообще-то говоря, потому что почему не пошла вода в 95-м году, это осталось большой природной загадкой, я бы так выразился. Потому что все ожидали, что в тот момент рудник, вот это вот землетрясение приведет... Техногенное землетрясение приведет к затоплению. Там почва мгновенно села, там поверхность, вернее, земная, мгновенно села на 4,5 метра.
Угу. То есть... Да, я был в этом садоводстве осенью после того, как это случилось. Там такая впадина ближе к провалу. И действительно, ну, да, все садоводы, да, рассказывают, что почва села.
Ну
еще.
Да, там более того, там даже зима была. Мы выезжали, там характерные трещины были, да, Руслан? Угу. Вот там была установлена, кстати, первая сейсмостанция. Угу. Горного института.
А сейсмологическим наблюдением мы обязаны как раз вот таким капризом природы, капризом.
Ну, кажется, толчок, да.
По сути, да. Я понял, ну, если вот Верхнекамское у нас месторождение сейсмически не опасное, я так понимаю, в природном плане. Вообще, как у нас ситуация в крае? Насколько у нас сейсмически активная территория?
Ну, на самом деле, все территории, можно сказать, сейсмически активны, только в разной степени. Находясь вблизи Урала, Пермский край, так сказать, к западу от Уральского, главного Уральского хребта, от Уральского разлома, который задает основной сейсмический тон, так сказать, у нас на Урале возможны, и в частности в Пермском крае, землетрясения с магнитудой до 5-5,5. Если находимся в эпицентре такого землетрясения, то можно ожидать толчки с силой до 7, ну, очень реже до 8 баллов.
Вот. Когда фиксировались такие явления?
Такие явления были, да. Вот очень хорошо известное землетрясение, которое было в районе Первоуральска, вот, нынче в августе, 101 год, как оно произошло. Это был 1914 год. Одно из самых сильных землетрясений на Урале, которое инструментально зафиксировано, получен огромный объем информации об этом событии, именно поэтому мы про него очень много знаем. Оно ощущалось в радиусе нескольких, то есть первых сотен километров, то есть в эпицентре было там 7 баллов, чуть подальше 6, ну и даже в окрестностях Перми его тоже ощущали. Mm-hmm. Если заглянуть несколько лет раньше, 1798 год, под Пермью, то есть недалеко, где-то здесь в районе Насадки, тоже было землетрясение такой же силы, были разрушения печей, некоторые здания получали трещины.
Печей заводов, в смысле?
Ну, и заводы, да, то есть обычные печи, то есть гражданские здания, сооружения тоже в основном страдают такие высокие малопрочные конструкции с точки зрения, то есть, если, например, удар происходит, сейсмическая волна, как правило, самый сильный удар имеет такое поперечное воздействие, то есть оно не снизу идет, а как бы сбоку приходит, и поэтому высокие конструкции, как печи, они страдают в первую очередь.
Угу. Вот. А об этом землетрясении, которое в пределах Перми было более 200 лет назад, мы знаем исключительно из письменных источников, да, у нас нет никаких?
Ну да, у нас есть исторические сведения об этом, которые подчеркнуты из газет того времени. Конечно, известны люди, которые, ученые, занимались сбором этой информации по территории всей России, в частности, на Урале, Орлов, Мушкетов. В их трудах эти события все отражены.
Я так понимаю, если для простых граждан, жителей землетрясение – это, прежде всего, беда, то для ученых это еще и повод что-то узнать новое, способ узнать что-то новое о поведении земной коры. Правильно понимаю? То есть это источник какой-то информации для ученых?
Ну да. Любое землетрясение можно использовать как своего рода лампочку, которая освещает земные недра. То есть это очень сильный источник сейсмических воздействий, который проходит через всю земную кору. И если отраженные колебания фиксировать в разных местах, то в этих сейсмических колебаниях будет содержаться информация о земной коре, о ее строении. То есть такие вещи, такие задачи решаются. Это
нормально. Я думаю, что радость у ученых землетрясения тоже вряд ли вызывает. Все-таки это
я понимаю, да. Нет, как бы люди отдельно.
То есть мы все должны отдавать четкий отчет в том, что наука, если научилась прогнозировать достаточно все-таки корректно места, где могут возникнуть топологию, да, землетрясение, то, к сожалению, временной прогноз, когда оно произойдет, пока это, увы, остается тайной.
Это для наших ученых?
Это имеется в виду вообще.
Это вообще. Ситуация с землетрясениями общая такая, что в настоящее время с точки зрения науки решенный вопрос остается только в плане долгосрочного прогноза и среднесрочного прогноза. Если говорить о масштабе землетрясений, которые мы затронули на территории Урала, то речь идет о каких временных интервалах. Это сотни лет. Может быть, десятки лет. То есть это среднесрочный прогноз. Максимум, на какие интервалы можно выйти. Все, что касается краткосрочных прогнозов, которые охватывают временные интервалы несколько суток, часов, то, что для нас привычно как прогноз погоды, тот интервал, в течение которого можно провести какие-то эвакуационные мероприятия. То есть это все на данный момент еще и нерешенная задача.
Я еще хотел все-таки ремарку такую, чтобы превратного впечатления не создалось от крупных этих природных землетрясений, катаклизм, вернуться на верхнюю Каму. Значит, верхняя Кама, да, сами рудники у нас не являются удароопасными. Тем не менее, одна из самых современных сетей сейчас действует на всех рудниках Урал-Кале. И это является одним из основных элементов мониторинга, контроля состояния массива. То есть мы знаем, где сегодня, на какой площади у нас концентрируется, идет концентрация разрушения. Мы можем заранее предпринять меры, мы можем усилить его дополнительным контролем и тем самым снизить риски вот возникновения таких бед, которые связаны вот с затоплением рудников. То есть это система, которая постоянно развивается, которая живет, она, датчики эти не стоят на месте, их становится больше, они передвигаются таким образом, чтобы охватить все участки, где возникает хоть какая-то потенциальная опасность. Вот.
А эти данные открытые или это данные корпоративные Уроколя?
Ну, в принципе,
есть разные,
разные данные есть.
То есть данные, скажем так, те, которые заказчик ограничивает, то есть нас, естественно, мы никуда не распространяем их. Есть данные, все зависит от заказчика этой информации. То, что Уралкали заказывает, естественно, там соблюдается правило конфиденциальности. Мы их выдаем только с разрешения, если кто-то интересуется ими. Есть информация о сейсмичности в регионе.
Подождите, если СМИ, например, интересуются по запросу СМИ, вы предоставите информацию?
Ну, то есть, то, что мы там проводим наблюдения, то, что, значит, ситуация находится под контролем, это все это
да
в СМИ.
Да нет,
ну,
по рудникам она, да, открытая информация, ничего там такого нету.
Там технические подробности, они...
Вообще-то система ведь, она, ну, абсолютно четко современная, работает в режиме реального времени, так называемый онлайн-режим. Точек с датчиков. Информация попадает в наш центр в Березниках. Это стационар, где расположен пункт сбора. Дальше по интернету передается сюда, в Пермь. Здесь идет обработка и ежемесячно, да, обновляется сайт?
Или, нет, у нас сайт обновляется каждые сутки.
Каждые сутки обновляется сайт, где есть шахтные поля и события, которые произошли. Просто там, честно говоря, ничего тайного там нету. И СМИ, ну, я, конечно, с уважением отношусь, но вряд ли там что-то и скажут, что если где-то на какой-то панели произошло сегодня концентрация.
Дело в том, что эту информацию до СМИ прямо в таком виде, вот как она для заказчика, может быть, имеет смысл ограничить то, чтобы исключить неправильную интерпретацию этой информации. Вот и все. Все-таки интерпретировать ее должны специалисты, и для того, чтобы избежать вот этих вот, ну, да, лишних угнетание ситуации, ну, только вот
только из-за этого. Потому что где-то вроде застучало, на самом деле это пошли добычные работы. Ничего страшного, это естественный процесс.
Ну, тогда вопрос прогнозирования ситуации по второму Соликамскому руднику, Целика и первый Соликамский рудник. Насколько вероятно затопление первого Соликамского рудника? Есть какие-то прогнозы?
Нет, ну, какие прогнозы? Значит, система мониторинга работает. Сейчас ситуация абсолютно вот такая вялотекущая. Практически события, которые фиксируют сейсмологически, они отсутствуют последние где-то месяц-полтора. То есть ситуация стабильная. Водоприток небольшой в руднике есть. Сколько она будет продолжаться, можно говорить только по результатам мониторинга. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, мы фиксируем, что нету такой значительной динамики, которая была на первом Березниковском. С другой стороны, мы не говорим, что процесс завершен. То есть, он идет, развивается достаточно медленно. Для этого, для этих целей там не только сейсмологический мониторинг, там и гидрогеологический мониторинг, и геофизический. Как идут процессы эти? Пока вот ситуация, ну, утрированно говоря, вялая.
Вот говорили о развитии ситуации вокруг Соликамского рудника номер 2. Ситуация там, я так понимаю, вялотекущая. Процесс не останавливается, но он, приток воды слишком небольшой. Есть паникеры такие, не будем скрывать, которые говорят, что в мире нет практики, когда останавливали разрушение соляных шахт после того, как вода начинала поступать туда, что этот процесс так или иначе не остановить. Вопрос только времени. Действительно так?
Ну, по-разному. Конечно, это не касается, честно говоря, вопроса, который мы сегодня обсуждаем. Но в мире разная ситуация, и зависит она от тех горно-геологических условий, которые есть. Если, скажем, на поверхности воды подземных вод дебиты невысокие, значит, она может длиться очень долго. Может вестись откачка. Это требует затрат, но, тем не менее, значит, рудник может эксплуатироваться. Такие примеры есть. Но большинство примеров, к сожалению, практика показывает, что постепенно приходит, все это приводит к затоплению. Слишком быстро растворимые породы, это является соль. Но я предлагаю вернуться к сейсмологии.
Я не буду журналистом, если я не задам этот вопрос. Перемычка между первым и вторым соликамскими рудниками, насколько она надежна? Ну, сможет ли она остановить этот процесс между двумя системами рудников?
Ну, вопрос не совсем к нам, конечно. Мы этими вещами вплотную не занимаемся, строительством перемычки. Но я могу, что она, значит, полностью усилена. Значит, работы завершены со стороны второго соликамского рудника. По планам должна строиться еще одна перемычка со стороны первого соликамского рудника. Но будем надеяться, что ситуация будет так развиваться, что она не вступит в полновесную работу. Я имею в виду тогда, когда будет высокое давление рассола.
Во втором руднике, да. Я понял. Ну да, вернемся, пожалуй, к прогнозированию сейсмической активности. Вот те прогнозы, которые краткосрочные, ну, условно говоря, случается крупное землетрясение, я понимаю, что МЧС обращается к ученым, да, в таком случае говорят, возможно ли подобные повторные толчки? И говорят, там, возможно, допустим, подобные повторные толчки, но вероятность того, что прогноз будет, невелика. Я правильно понимаю?
Если говорить о землетрясениях, которые происходят с определенной периодичностью, самых сильных землетрясениях для какого-то конкретного района, то краткосрочный прогноз действительно такого события дать очень сложно. Хотя, в принципе, в науке есть такие случаи успешного прогноза. Ну, скажем, китайцы вот в 70-м году предсказали одно сильное землетрясение и успели даже весь город эвакуировать. Но, так сказать, потом в состоянии эйфории, реализовав тот же комплекс мониторинга на другом участке, то есть на другой территории, тоже эвакуировали, но землетрясение не произошло. То есть один успех не означает, то есть успеха вообще. То есть статистически удается прогнозировать, вот, по крайней мере, по среднесрочным показателю порядка 60-70%. И эффективность такого прогноза примерно в 2-3 раза выше, чем случайное угадывание. Вот это вот нынешняя ситуация.
Это Кейлис Борок предсказал американцам.
Ну а что? Это тоже, так сказать, вписывается в те, да,
показатели. Александр, расскажите, пожалуйста, деле. Вы между собой вспоминаете. Я помните вот это, да, конечно. Расскажите нашим радиослушателям.
Нет, но это тоже я нюансы, к сожалению, могу тут не все помнить.
Я не думаю, что это сильно отличается от того, что я сказал.
Но, в принципе говоря, значит, было у нас есть институт такой теоретической.
Институт теории прогноза землетрясений.
Теория прогноза землетрясений. Вот академик Кейлис Борок. Значит, вот он, значит, нашим руководителем, значит, что в Штатах вот в течение там месяца, я не помню сейчас, ну, должно произойти крупное землетрясение. Это было передано американским властям, предприняты какие-то меры, и в самом деле землетрясение произошло.
Но это в какие годы было?
Ну, это уже 90-е.
Я эту ситуацию, к сожалению, не помню или не полностью владею этой информацией.
Ну, я так, это, но, по крайней мере, но это вписывается в то, что о чем говорит Руслан. То есть, это вот сегодня это предсказали, а следующее уже это.
Поэтому если это смотреть на все, то есть статистику всю собрать, то результат, так сказать, не будет достаточно хорошим. хорошая.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, научные школы национальные в прогнозировании землетрясений, есть лидеры какие-то в этом? Либо все ученые как-то так...
Конечно. То есть у нас признанным лидером, в частности, по прогнозу землетрясений, то есть являются там специалисты Института физики Земли в Москве.
В России?
В России, угу, да. Угу. То есть это Соболев Геннадий Александрович, Завьялов Алексей Дмитриевич. То есть вот люди, которые занимаются прогнозом и изучают этот процесс со всех сторон так, чтобы можно было это использовать на практике.
А в мире? То есть, условно говоря, если завтра, не дай бог, произойдет в России...
Это вот тоже очень известные люди. Они известные авторитеты. То есть, их подходами пользуются многие. Ну и, в принципе, в любой стране, где происходит землетрясение, безусловно, есть... люди, которые этой проблемой так или иначе занимаются.
Нет, но это вообще-то сообщество, поскольку эта вещь это очень грозная, это сообщество, оно такое единое.
Нет и национальных разниц.
Никаких. Угу. Не. То есть тут вот однозначно и обмен информацией идет, и да, прочее. Здесь никакой вопрос ни о каких санкциях.
И вот эта информация, это кстати, прекрасно. Если вернуться к нашему предыдущему там вопросу открытости, то есть эта информация самая открытая в сейсмологическом обществе.
Да.
Вся информация о землетрясениях полностью открыта.
Все каталоги, все.
Международное сотрудничество Горный институт с коллегами из других стран.
Да, конечно.
Расскажите
поподробнее. Расскажи,
Руслан. Ну, все, что касается сотрудничества в области шахтной сейсмологии, то есть у нас тесные контакты с мировым лидером производства систем сейсмологического мониторинга таких вот локальных систем. Это фирма IMS Австралия. Мы с ними контактируем уже более 10 лет.
Даже сотрудника отправили туда.
Да, даже наш сотрудник теперь один.
Штатный.
Мой предшественник работает у них в штате. Мы с ними встречаемся на конференциях. То есть у нас есть контракты между...
Публикации даже.
Совместные публикации, да.
Расскажите, пожалуйста, о том оборудовании, которым располагает наш горный институт. Насколько мы на передовой, насколько мы отстаем вообще?
Ну, мы стараемся
на самой передовой.
Для своих задач, для своих наблюдений использовать самое лучшее оборудование, которое производится в мире. Ну, естественно...
Ну, ты не стесняйся, скажи, что сами тоже делаем.
У него есть... у каждого оборудования, конечно, есть область применения, и мы подбираем для каждой задачи какое-то свое.
Ну, действительно сами делаете?
Не скрою, да, что лучшее, конечно, оборудование производят не в нашей стране, но
где?
Ну, американцы, в частности. Но, тем не менее, зная, сколько стоит импортное оборудование и наше, и нехватку оборудования именно отечественного, мы занимаемся разработкой наших собственных аналогов, которые применяем во всех наших вот текущих работах.
А на какой промышленной базе это все делается? Где?
Ну, речь не идет о каком-то большом потоке этого оборудования.
Не на продажу.
Как это происходит? Я просто не очень понимаю. Вы садитесь на коленки?
Ну, вот мы сейчас обсуждали, вот сейчас у нас как бы есть перспективы заключения с казахами, у которых там поставлена вот та же австралийская система, ну... Там сломано, тут сломано, то есть, ну, вот такие вот вещи. То есть, что-то вот можно, если они заключат с нами какой-то договор на реновацию, что ли, вот этой системы, приведение ее в рабочее состояние, значит, часть оборудования может быть сделана у нас и туда поставлена. То есть, вопрос идет о тех системах, которые мы обслуживаем. Потому что, ну, вот Руслан Андреевич не сказал, вот эта австралийская фирма, мы считаемся ее как бы здесь по России представителями и ведем обслуживание вот этих систем и в регионе Апатиты, да, на Ковдорском
ГОКе,
Коркинский разрез,
Челябинская,
да. Вот. Но есть еще вот одна сторона, которая вот как бы вроде про нее все знают, мы ее немножко не затронули. Это сейсмология и строительство.
Да, я вот как раз хотел об этом сказать. Я так понимаю, вступили поправки к градостроительному кодексу с 1 июля. Что изменилось в вашей сфере работы в связи с тем, что законодательство изменилось градостроительное?
Изменилось то, что обязательными стали инженерные изыскания под строительство именно по части сейсмического микрорайонирования, оценки сейсмической опасности площадок строительства, увеличилась площадь, где такие работы обязательно выполнять. То есть раньше такие работы были обязательными на участках, где сейсмичность возможна 7 баллов и выше. В масштабах страны примерно площадь этой территории, такой территории составляет 30%. Вот. А сейчас те же самые работы обязательно выполнять на участках, где сейсмичность от 6 баллов.
А это сколько площадь примерно?
Ну, это почти половина территории страны.
То есть строительство на пятой части нашей территории теперь нужно проводить изыскания по сейсмологии?
Да, такие изыскания были обязательны всегда, на самом деле. Но их можно было проводить в ограниченном виде.
Факультативно, в смысле?
Нет, не факультативно. Ограниченном, допустим, закладывать сейсмичность с запасом, не тратясь на какие-то исследования по ее уточнению. То есть можно заложить сейсмичность сразу больше. Проектировщики это учитывают при своей конструкции, то есть эти сейсмические воздействия она и будет выдерживать. Но при этом, то есть они понимают, что они закладывают большую стоимость строительства.
Затраты.
Да, затраты, то есть больше несут. Но если, допустим, провести такие работы на участке строительства, на площадке небольшой, пусть это дом, пусть это какой-то комплекс сооружений, можно уточнить сейсмическую опасность и свои конструкции проектировать уже в соответствии с реальными воздействиями, которые возможны в будущем. И, возможно, эти воздействия будут намного слабее, чем те средние оценки, которые существуют для всей территории страны. И, соответственно, затраты будут ниже.
Ну, так или иначе, более серьезные исследования, это же будут более серьезные вложения в строительство и, как следствие, удорожание строительства.
В масштабах строительства инженерные изыскания занимают небольшой процент совсем. Угу. Поэтому
это всегда выгоднее
провести их все-таки.
Тем более, что
заранее.
Наши условия, они, как правило, работают на понижение, имеется в виду чисто инженерные. Ну, как правило, не всегда.
А поясните, что вы имеете в виду на понижение.
Смотрите, у нас в стране есть такой документ, называется «Карта общего сейсмического районирования», где представлена, какая максимальная сейсмическая опасность возможна. Но она рассчитана для так называемых средних грунтов. Грунты бывают, условно говоря, мы их разделим на три части. Плохие, которые усиливают колебания, средние и хорошие, да, хорошие грунты, которые, наоборот, уменьшают интенсивность колебаний по сравнению к средним. Угу. И если вы возводите здание, сооружение на средних грунтах, то вы можете просто взять эту оценку с этой карты и заложить ее при проектировании здания, сооружения. Но если окажется, что у вас здание возводиться будет на хороших грунтах, то можно на 1 балл сейсмичность снизить и снизить стоимость затрат.
Соответственно, это будет снижение стоимости.
Угу. А скажите, пожалуйста, вы проводите сами такую экспертизу? Обращаются к вам строители?
Очень много таких предложений появилось именно в связи с введением вот этих поправок с 1 июля.
Ну, по сути, по всей России.
Да, такие работы мы делаем с 2006 года. Один-два заказа в год, может, бывает. За этот июль у нас сейчас вот 4 таких объекта. 2 из них мы уже сдали.
Сил хватает, рук хватает, оборудования
пока, в связи с тем, что изменилось. Пока хватает, но вот я уже начинаю задумываться, чтобы
нет, взять людей. Ну, если есть всегда... контракты, значит, мы можем брать людей по контрактам.
У меня всегда есть...
Ограничен ведь бюджетный штат, а есть заказы, значит, можно людей трудоустраивать.
Да, у меня всегда работают студенты, поскольку я еще веду преподавательскую деятельность в Пермском госуниверситете классическом, то у меня студенты каждое лето проходят практику, и я к этим работам их привлекаю. То есть приток свежих сил всегда имеется.
А вопрос такой общий, но меня очень интересует. Причиной сейсмической активности на нашей территории является Уральский разлом. То есть Уральские горы, правильно я понимаю?
Ну, можно...
Это очень грубо.
Так, давайте. У нас все знают про тектонику плит. То есть наша земля, земная кора состоит из нескольких плит, которые движутся относительно друг друга. И в местах, где они граничат, создаются напряжения, которые... Вот и генерируют эти вот сейсмические события, сами землетрясения.
Уральские горы представляют собой соединение.
Это граница между восточноевропейской платформой и западносибирской
платформой. Есть, там, конечно, дальше. Границы более крутые, там более где, крутые. Да, где и 9 и баллов и так далее.
Ну, я так понимаю, что наша вот территория, она когда-то давно была очень активной, а теперь уже...
Да, очень давно. Сейчас такая, так сказать, она относится к территориям с умеренной сейсмичностью. То есть не совсем асейсмично, хотя напомню, что абсолютно асейсмичных территорий нет, все равно где-то что-то происходит, просто либо это не изучено, либо в малом количестве и происходит. А есть территории, где об этом знают, это об этом помнят, это ждут, от этого пытаются как-то защититься. Вот. У нас это происходит достаточно редко, но есть люди, которые помнят. Ну, поскольку я занимаюсь этим, на моей памяти произошло уже несколько землетрясений, и мы каждым событием, то есть выезжаем в эпицентр, собираем информацию. То есть,
на вашей памяти где произошло?
Ну, вот последнее событие, где мы делали выезд. Ну, и иногда мы не выезжаем, иногда мы, скажем так, на местах у нас есть тоже коллеги, которым мы осуществляем методическое руководство. То есть вот последнее событие было, где мы такое руководство осуществляли в Башкортостане в прошлом году на том месте, где мы буквально за год до этого поставили сейсмическую станцию, и там было землетрясение. Два-три года назад. Тоже в районе Башкортостана, вот сейчас у нас там почему-то активизация идет. В 2010 году было очень известное землетрясение в районе Качканара. Туда мы лично выезжали, собирали информацию. По нему самая полная инструментальная картина у нас собрана. Если смотреть на все землетрясения, которые на Урале произошли, то есть Качканарское землетрясение в 2010 году, вот это самое изученное землетрясение.
Насколько оно было мощным?
Ну, магнитуда у него была 4,4, а в эпицентре его ощущали 5-6 баллов.
Я так понимаю, что о многих землетрясениях небольших мы просто не знаем. Ну, судя по вот примеру Башкирии. Да. Там поставили станцию, тряхануло, оно зафиксировало.
Нет, ну вот смотрите, вот получается, вообще говоря, вот если так вот комплексно посмотреть на то, чем занимается лаборатория, да, то есть это, ну, условно говоря, назовем это большой сейсмологией, да, контролем землетрясений, потому что вот мы не упомянули, что у нас в Пермском крае одна из самых развитых сетей сейсмологических наблюдений именно с точки зрения контроля природной сейсмичности. Ну, на территории вот таких, ну, вот как Руслан говорит, я могу терминологически, с умеренной, да?
Ну, да, взять, сумеренной, допустим, соседей Татарстан, допустим, да. Взять.
То есть мы слышим Татарстан, Кировскую, Удмуртию, Свердловчан и так далее. Почему вот на Качканар-то выезжаем? Потому что у нас больше станций зафиксировало землетрясения в Качканаре, чем станции Свердловской.
А почему так получилось?
Вот потому что
Свердловск
больше...
же изначально Екатеринбург был вот такой горной столицей.
Ну, потому что больше станций стоит. У нас сейчас работает на всей территории сколько? 9?
На территории Пермского края.
Пермского края.
8 станций.
8 станций.
8 станций, да.
Ну, для сравнения, например, живу в Татарстане. Ну,
в Татарстане вот общую сеть... Федеральную сеть у нас входит, ну, может быть, одна станция. Там есть такие ведомственные станции на нефтяном месторождении.
На Ромашкинском.
Да, но она сейчас в таком
состоянии. Ну, давай возьмем Свердловчан. Ну, вот эта станция у них, которая 100 с гаком лет, которая в Екатеринбурге, да, Екатеринбург. Она работает.
А где она там находится, просто чтобы понимать?
Сейчас она находится уже, можно сказать, почти в черте, в центре города.
В центре города.
А когда она строилась, естественно, это было за город.
Ну, в Арти...
И было очень такое хорошее место, тихое, но сейчас она уже только, так сказать, несет свою, продолжает свою историческую миссию, продолжает наблюдение, просто не сохраняя непрерывность тех данных, которые, значит, собираются уже больше 100 лет.
Руслан, в Арти...
В Арти станция, хорошая станция.
Хорошая,
да,
станция стоит.
Очень,
да,
хорошая станция, то есть она именно строилась.
Ну, это обсерватория, это, да, прямо нацеленная на это. И что, я больше не знаю?
Остальные станции, они...
Это уже шахтные.
Идут под эгидой геофизической службы. Они строятся на деньги геофизической службы. Но мы тоже их информацию имеем с этих станций, потому что она открытая. Ну, и помогаем содержать эту сеть.
Ну, то есть, вот как
на всем
вот
Урале это... сейчас 14 станций.
Всего?
Да.
Из них 8 в Пермском крае. Вот.
Спасибо огромное за интересный разговор. Наше время, к сожалению, в эфире заканчивается. Это была программа «Ни дня без науки». Ее провел для вас Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогала Мария Зуева. А в гостях у нас был заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института Уральского отделения Российской академии наук Руслан Дягилев и директор Горного института Александр Барях. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Всего вам доброго.
Спасибо, всего доброго.